вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Развитие конфликта вокруг Британского совета в России, итоги ближневосточного турне Джорджа Буша, завершение очередного этапа президентской кампании в России. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с первой, самой скандальной темы последних дней. Речь пойдет об обостряющемся конфликте вокруг деятельности Британского совета в России. Напомню, вчера британский посол Энтони Брентон был вызван в МИД, где ему заявили о недопустимости возобновления работы региональных отделений совета после всех заявлений Москвы об их закрытии. Сегодня этот конфликт обсуждался, в частности, в Госдуме. Сейчас в бюро «Радио Свобода» наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. И надо сказать, что в Думе эту тему начал Владимир Жириновский. Он сказал, что деятельность Британского совета – это только прикрытие, что Британский совет – это филиалы определенных структур Британии для того, чтобы мешать развитию России. Определеннее он не высказался, но надо сказать, что все поняли этот намек, и в кулуарах также говорилось об этом, как шпионская деятельность. И я побеседовал об этом с председателем комитета по международным делам Государственной Думы Константином Косачевым, который считает, что выводы какие-то о связях со шпионами Британского совета делать рано, но так или иначе, по его мнению, российские действия против этой организации абсолютно обоснованы.
Я не имею ни малейших сомнений в том, что наши претензии обоснованы. Более того, я досконально знаю, что эти претензии возникли не сейчас и не в связи с обострением российско-британских отношений. Они существуют на протяжении ряда лет и являются следствием достаточно очевидного хаоса, который существовал в отношениях России с другими государствами в 90-е годы, когда те или иные соглашения иногда готовились поспешно, писались, что называется, на коленке, а в дальнейшем даже и не выполнялись. Вот в случае с Британским советом мы имеем лишь один документ, известное межправительственное соглашение 1994 года. Подписывалось оно с нашей стороны министром Козыревым. Мы помним, какие документы тогда подписывались. Это соглашение предполагает, что Британский совет не более чем агент или партнер по этому соглашению для российских властей. Б, что стороны будут поощрять открытие на территории друг друга культурно-информационных центров. Это все правильно. И В, что самое главное, что эти культурно-информационные центры, равные как и любая другая деятельность, в рамках соглашения будет осуществляться в соответствии с законодательством страны пребывания, страны деятельности. Это прямая норма. И то, что после этого, с 1994 года, Россия и Великобритания так и не оформили статус деятельности Британского совета на российской территории, это упущение. Упущение еще тех лет, и Британский совет все эти годы, с тех пор, как он открыл свое первое представительство на территории России, действовал, не имея под этим юридической основы. И мне представляется, что российские власти на эту ситуацию должны были среагировать гораздо раньше. Хорошо, что они на эту ситуацию реагируют сейчас, лучше поздно, чем никогда. И еще раз повторю, эта ситуация абсолютно обоснована с точки зрения российского законодательства, с точки зрения двухстороннего соглашения между Россией и Великобританией от 1994 года и с точки зрения общепринятых норм международного права.
Между тем, Центральный офис Британского совета в Лондоне предоставил Радио Свободы свое заявление, в котором претензии российских официальных лиц полностью отвергаются.
Британский совет зарегистрирован как налогоплательщик в России. Наше название и логотип также зарегистрированы, и наша деятельность находится в соответствии с требованиями российских властей в области налогового и другого законодательства.
В заявлении Британского совета по поводу действий российских властей против его отделений в России есть и очень серьезная эмоциональная составляющая.
В этой ситуации не будет победителей. Наши сотрудники в России, любящие свое дело и профессионально его делающие, потеряют работу. Наши российские партнеры и потребители услуг потеряют возможность взаимодействовать с Британией и больше изучать друг друга. А молодежь и профессионалы в России и Соединенном Королевстве, следующее поколение людей, готовящихся стать лидерами в бизнесе и других областях жизни, потеряют возможность подружиться и развить отношения, которые в конечном счете повысили бы уровень взаимопонимания между Россией и Британией.
Так или иначе, после вчерашнего вызова в российский МИД Энтони Брентона и сегодняшнего вызова в Лондоне российского посла, явно конфликт выходит на новый уровень, на уровень дипломатический, и его развитие, скорее всего, еще и отразится на тех, кто работает в самом Британском совете в России.
Спасибо, Данила. Мы продолжим разговор о ситуации с Британским советом. Сейчас в эфире был мой коллега Данила Гальперович. Теперь события в Петербурге. Отделение совета, Британского совета в Петербурге, временно закрыто из-за действий российских властей. Вчера на несколько часов был задержан директор петербургского отделения Стивен Киннок, а всех российских сотрудников вызвали для беседы в ФСБ. Как вы только что слышали, посол России в Лондоне вызван в Министерство иностранных дел Великобритании для объяснений. Британский министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд выразил крайнюю обеспокоенность действиями российских властей.
Мы слышали накануне вечером и сегодня о весьма серьезных фактах давления на сотрудников Британского совета. Естественно, мы относимся к этому со всей серьезностью. Сегодня у меня состоится встреча с руководством Британского совета для обсуждения сложившегося положения. Любое давление или притеснение официальных лиц абсолютно недопустимо.
Это был министр иностранных дел Великобритании. Но вернемся к тому, что произошло вчера ночью и вечером в Санкт-Петербурге. Сейчас по телефону наш корреспондент в прямом эфире в этом городе Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что же произошло? Почему задержали Стивена Киннока, главу местного отделения Британского совета?
Около половины 12 вечера, уже можно сказать ночью, его, когда он был за рулем, остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Якобы он проехал на кирпич на углу набережной Мойки и конюшен Викулка. Когда сотрудники остановили его, то, по их словам, они выяснили, что от него идет устойчивый запах алкоголя. То есть, вот, якобы он был пьян за рулем. Интересно, что когда я позвонила в британское консульство, мне подтвердили вот этот факт, его действительно там остановить. Сам факт, конечно, они считают незначительным, мало ли что, но они уверены, что, конечно, в нетрезвом виде Стивен Кинг не ездит за рулем совершенно точно.
Спасибо, Татьяна. К сожалению, качество связи очень плохое. Мы продолжим следить за ситуацией вокруг Британского совета и, в частности, за судьбой отделения Британского совета в Санкт-Петербурге. Как вы слышали, уже посол России в Лондоне был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании для объяснений, а британский министр иностранных дел Дэвид Миллибэнд сегодня встречается с руководством Британского совета в Лондоне, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Еще раз подробнее о том, что происходит, итоги дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центр избирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в Мари-Эл Рустам Абдулин подозревается в подделке подписей избирателей. Арестованный вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян болен СПИДом. Об этом стало известно сегодня при рассмотрении в Верховном суде жалобы о продлении ему срока заключения. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Батри Паттеркацешвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен находится за границей. Наши новости, другие темы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одно печальное российское событие. В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
16 января объявлено в Железноводске днем траура. Сегодня здесь похоронят погибших в результате взрыва в жилом доме по улице Ленина, 140. Как сообщили в администрации города, для этого на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с двумя внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение. Жителям двух пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители первого и четвертого подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кабминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во втором-третьем подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-5 этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5 этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Но а причина не возгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, очень объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и мы от российских событий перейдем к ситуации с русским языком в соседней Украине. Речь пойдет о проблеме дубляжа русских фильмов на украинский язык. Что в таком случае делать тем, кто хочет смотреть кино по-русски? Об этом мой коллега Виталий Портников побеседовал с обозревателем газеты «24» Глебом Гусевым и редактором международного отдела журнала «Новинар» Дмитрием Губенко.
По идее, теперь украинскому кинотеатру украинский язык. Такого лозунга Конституционного суда Украины, с которым многие не согласны, а многие, наоборот, считают, что восстанавливается некая историческая справедливость. Что, собственно, означает решение Конституционного суда? По вашему мнению, разумеется. Начнем с вас, Глеб.
Ну, формально это означает, что кинослужба украинская, которая является подразделением Министерства культуры, не имеет права выдавать прокатное удостоверение фильму, который не озвучен, дублирован или субтитрован на украинском языке. Конституционный суд на самом деле просто разъяснил норму закона о кино, 14-ю статью, которая, в общем-то, говорила именно это, но таким языком, что там могли возникнуть разночтения. Собственно, пользуясь этими разночтениями, прокатчики говорили о том, что нет, ну, мы можем выпускать в прокат фильмы, дублированные на русском. Конституционный суд разъяснил, что нет, все-таки не можете, однозначно истрактовав первый абзац 14-й статьи закона о кинематографии. Что говорить о последствиях? Ну, не хочется что-то предсказывать, но будут разные варианты развития событий. Там одни более вероятные, другие менее вероятные. А какие из них реализуются, я не знаю. Это, я думаю, никто не знает. Это мы увидим в течение этого года.
Дмитрий. Если говорить про более такой глубокий уровень, по-моему, этим решением восстановилась справедливость. Действительно, все граждане Украины получили свободу выбора. То есть, как вы знаете, Украина – это двуязычная страна, и, по крайней мере, половина населения Украины говорят на украинском. И, соответственно, понимать и воспринимать кино, им тоже легче по-украински. Соответственно, теперь у этой части населения появился шанс смотреть сеансы на украинском языке, потому что хочу рассказать российским слушателям, которые наверняка этого не знают, более 10 лет, ну, фактически с провозглашения Украины независимости, сеансы в украинских кинотеатрах шли только на русском языке. От Луганска и, скажем так, до Ивано-Франковска, где украинским языком общается, возможно, 95% населения. Соответственно, теперь зрители в Ивано-Франковске, во Львове, в Киеве, даже те зрители, которые любят смотреть на украинском языке в Донецке или в Одессе, возможно, получат возможность смотреть кино на украинском языке.
Ну, я хочу сказать, что это правда, но это часть правды, понимаете? В течение 10 лет после того, как распался СССР, в кинопрокате не было выбора кино на украинском или кино на русском. Был выбор или кино на русском, или вообще никакого кино. Это было связано просто с плачевным состоянием экономики, плачевным состоянием кинопроката, который разрушился за 8 лет с 91 по 98.
Я правильно понимаю, что вы оба делите такую эту ситуацию на 91-98 год, когда кинопрокат разрушался, и 98-й, когда начал появляться вот цивилизованный?
Да. Понимаете, в 98-м году, когда начал украинский кинопрокат возрождаться, у украинских прокатчиков не было возможности работать самостоятельно, потому что западные студии работали с рынком СНГ в целом. Они не продавали права на кинопрокат отдельно, например, в Россию, отдельно в Казахстан, отдельно на Украину. Продавали они, естественно, тем людям, которые могли больше всего заплатить, ими были российские прокатчики, потому что Россия была, ну, грубо говоря, самой богатой страной в 98-м году. Без российских партнеров украинские прокатчики работать просто не могли. Вот и все.
Мой коллега Виталий Портников беседовал с обозревателем газеты «24» Глебом Гусевым и редактором международного отдела журнала «Новинар» Дмитрием Губенко. Оба средства массовой информации украинские. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. Завершается визит президента США Джорджа Буша на Ближний Восток. Это была длинная поездка и Израиль, и Палестина, и Кувейт, и Саудовская Аравия, и Египет. Итоги этой поездки будут подводить журналисты «Радио Свобода» и эксперты в рамках нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
В среду завершается 8-дневная поездка президента Буша по ближневосточным столицам. Главными задачами президента была активизация израильско-палестинского мирного процесса и создание антииранской коалиции в регионе. Но под занавес турне тревожные домашние экономические новости настигли президента в Саудовской Аравии. И главной новостью заключительной части поездки президента стал его мягкий призыв к странам-членам ОПЕК подумать о необходимости увеличения производства нефти с тем, чтобы попытаться сбить цены на горючее, которые могут подтолкнуть Соединенные Штаты к рецессии. Я надеюсь, что ОПЕК рассмотрит возможность повышения уровня производства нефти. Ведь если пострадает экономика страны главного потребителя, это приведет к уменьшению закупок и продажи нефти и газа. На вежливый призыв президента США саудовский министр нефтяной промышленности ответил столь же вежливо и неопределенно. Его страна, сказал он, подумает об увеличении производства нефти, если этого потребуют рыночные условия. Такой джентльменский обмен мнениями стал отчасти символом ближневосточных встреч президента Буша. Во время поездки, которую некоторые американские наблюдатели назвали «сильно запоздавшей», президент Буш призвал Израиль покинуть оккупированные территории и первым из американских президентов ясно сформулировал план сосуществования двух государств – израильского и палестинского, назвав даже крайний срок осуществления этого плана – конец нынешнего года. Но на свой призыв к региональным столицам сделать шаг к улучшению отношений с Израилем с тем, чтобы помочь в мирном процессе, президент Буш получил вежливый, ничего не обещающий ответ. Тем же, по крайней мере формально, закончились попытки Джорджа Буша добиться поддержки со стороны американских арабских союзников в противостоянии с Ираном. Как оценивают результаты этого самого продолжительного международного турне президента американские аналитики? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у одного из известных американских политологов.
Вот что думает об итогах поездки директор программ региональной стратегии Никсоновского центра внешнеполитических исследований в Вашингтоне, бывший помощник советника по вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов Джеффри Кэмп.
Я полагаю, хорошая новость состоит в том, что президент Буш пошел дальше своих предшественников, призвав Израиль вернуться к границам 1967 года, что устранит одно из важнейших препятствий на пути к созданию жизнеспособного палестинского государства. Причем Буш сделал это в присутствии обоих лидеров, Ольмерта и Аббаса, которые, похоже, действительно хотят сотрудничать друг с другом в поисках мирного решения палестино-израильского конфликта. Буш сделал шаг вперед, и это хорошая новость. А плохая состоит в том, что заявление Буша о возможности заключения мирного соглашения еще до конца этого года – красивые слова, далекие от реальности. Потому что и у премьер-министра Израиля, и у президента палестинской автономии очень шаткие позиции. Пока не будет решена проблема Газы, на которую власть Аббаса фактически не распространяется, он не может давать обещания и подписывать соглашение от имени палестинского народа. И пока Ольмерт не одержит верх над консервативными силами в Израиле и не эвакуирует все израильские поселения с территорий, принадлежавших до 1967 года палестинцам, никакого соглашения не будет. Удалось ли президенту создать антииранскую коалицию арабских государств? Когда я работал в администрации президента Рейгана и когда госсекретарь Александр Хейк совершил поездку по ближневосточным странам в апреле 1981 года, американская администрация пыталась сделать то же самое, создать стратегическое взаимопонимание между проамерикански настроенными арабскими государствами, для которых главной опасностью тогда считался Советский Союз. И я был свидетелем того, что в частных беседах лидеры арабских государств выражали согласие с госсекретарем Соединенных Штатов. Но в публичных выступлениях все они говорили, что проблемой номер один является арабо-израильский конфликт. Я думаю, что сейчас происходит то же самое. В переговорах за закрытыми дверьми арабские лидеры признаются, что также озабочены иранской экспансией, как и Соединенные Штаты. Но на публике они этого не говорят, поскольку они соседствуют с Ираном. Они по-прежнему утверждают, что палестино-израильский конфликт – это первая проблема, которую Соединенные Штаты должны решить. Итак, каковы же общие результаты поездки Буша? Я бы сказал, что в общем результаты больше положительные, чем отрицательные. Например, посетив Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, Буш не столкнулся с особыми трудностями даже тогда, когда публично говорил о необходимости проведения в них демократических реформ. Обычно президент привозит из заграничных поездок какие-либо договоры. Единственный договор, который удалось заключить Бушу, это 20-миллиардный контракт на продажу Саудовской Аравии американского оружия.
Рассказывал Ян Рунов. Завершающая встреча ближневосточной поездки президента Буша состоится в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе с президентом Египта Мубараком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к самой громкой теме сегодняшнего дня, к продолжению конфликта вокруг деятельности Британского совета в России. Об этом подробнее сегодня, среди других главных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. Отделение Британского совета в Петербурге временно закрыто. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центр избирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Глава предвыборного штаба Михаила Касьянова в Марии Эл Рустам Абдулин подозревается в подделке подписи избирателей. Накануне Абдулин был задержан сотрудниками ФСБ при посадке на поезд. У него в багаже были обнаружены подписные листы с несколькими тысячами якобы фальшивых подписей. Арестованный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян болен СПИДом. Об этом стало известно сегодня при рассмотрении в Верховном суде жалобы о продлении ему срока заключения. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патракацишвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен находится за границей. Патракацишвили обвиняется в заговоре с целью свержения власти. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. На Шри-Ланке при взрыве пассажирского автобуса погибли 23 человека и ранены 67. На пути следования автобуса была взорвана бомба, а затем по нему открыта стрельба. За нападением, предположительно, стоят тамильские сепаратисты. Ослабление политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. По оценкам организации, число свободных стран составило в 2007 году 90. Это 47% государств планеты. В Азербайджане апелляционный суд отказался изменить приговор журналисту Эйнуле Фатулаеву, осужденному на 8,5 лет заключения по обвинению в терроризме и разжигании межнациональной розни. В Израиле министр стратегического планирования Авигдор Либерман покидает правительство. Уход Либермана, вице-премьера и лидера правящей партии «Наш дом Израиль», может ослабить коалицию, которую возглавляет премьер-министр Эхуд Ольмерт. Возвращаемся к российским новостям. Как вы только что слышали в сводке, Центр избирком сегодня завершает прием документов на регистрацию кандидатов в президенты. Напомню, ранее свои документы уже сдали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев. Документы для регистрации, в том числе подписные листы, представили сегодня в ЦИК и 2 кандидата самовыдвиженца Михаил Касьянов и Андрей Богданов. До конца рабочего дня сотрудники ЦИКа должны завершить процедуры приема от самовыдвиженцев, предусмотренных для регистрации материалов. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Первым из кандидатов в самовыдвиженцах в здание Центра избиркома приехал Михаил Касьянов. Он сообщил журналистам, что его соратники в 77 регионах страны собрали 2 245 тысяч подписей. Но штаб забраковал из них 178 тысяч. Оставшиеся 2 миллиона 67 тысяч подписей в поддержку Михаила Касьянова к зданию ЦИКа привезли на 4 грузовых автомобилях. Перед тем, как ящики с документами стали переносить в здание, Михаил Касьянов пообщался с журналистами.
Сегодня, когда вот мы эти коробки с миллионами подписей граждан, а фактически уже с их мнением, а это 4% избирателей, если мы считаем явку 50%, уже за меня проголосовали еще до начала самой избирательной кампании, то, безусловно, это большая ответственность. Я сниматься не буду, и мы будем весь этот оставшийся до дня голосования период требовать от власти, чтобы были выборы свободные и справедливые.
Примерно в это время стало известно, что правоохранительные органы Республики Марий-Эл возбудили уголовное дело в отношении Рустама Абдуллина, руководителя предвыборного штаба Михаила Касьянова. Рустама Абдуллина обвиняют в фальсификации избирательных документов. Михаил Касьянов, возможно, еще не зная о возбуждении уголовного дела, расценил действия властей как попытку запугать его сторонников.
И в Марий-Эл, в Ростове-на-Дону, и где-то в каких-то еще регионах вызывали ФСБ наших людей. В общем, пытаются нагнать какие-то страсти и испуг. Но наши активисты не пугаются, и на них такие душеспасительные беседы или прямое давление незаконное влияние не оказывает.
В 14 часов 30 минут свои документы для регистрации привез в ЦИК и Андрей Богданов. Процедура их принятия может затянуться на несколько часов. По мнению политолога Сергея Маркова, уже очевидны задачи всех 5 кандидатов на президентских выборах.
Я думаю, что, конечно, вероятность того, что Дмитрий Медведев будет избран уже в первом туре, очень высока, поскольку реальных конкурентов у него нет. Я бы даже сказал еще больше. Нет ни одного среди кандидатов президента, который стремился бы стать президентом. У них у всех другие задачи. Задача Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского максимально сохранить своих избирателей, чтобы они не ушли никуда в другое место, и довести их до следующих парламентских выборов. Задача Михаила Касьянова оформиться как альтернативный, единственный альтернативный прозападный политик для Владимира Путина, статусный политик, ну, с перспективой на какое-то будущее. Задача Андрея Богданова быть кандидатом антишантаж. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда соберутся вместе Касьянов, Жириновский и Зюганов и скажут, а не выдвинем-ка мы ультиматум Кремлю? Не пригрозим ли мы сняться с избирательной гонки? Ведь в этом случае избирательная кампания станет нелегитимным.
Политолог Дмитрий Орешкин напоминает о факторе непредсказуемости в политике.
Русская политика так устроена, что когда все вроде бы схвачено, все до предела отрегулировано, и все зависит от мановения начальнического пальца, вот тут-то оказывается, что на этот палец могут повлиять совершенно непредсказуемые силы. И палец покажется, что изменил направление. Или вдруг этот палец сменили, кто-то другой начинает показывать пальцем направление. Но все это уже не касается, собственно, выборов. Это вне выборов, это над выборами, это закулисная кремлевская политика.
Так считает политолог Дмитрий Орешкин. Окончательный список кандидатов на пост главы государства станет известен 27 января. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной жизни рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
Генетикам из Университета Южной Калифорнии удалось продлить существование живых организмов в 10 раз. Таковы были результаты экспериментов ученых на дрожжах. Хлебные дрожжи считаются одними из наиболее изученных живых организмов. Молекулярные генетические процессы, происходящие в них, понятны на сегодняшний день лучше всего. В эксперименте ученые решили ограничить хлебные дрожжи в калориях и отключить два специальных гена, которые у дрожжей ускоряют процесс старения, а у людей способствуют возникновению рака. Эти меры привели к значительному увеличению жизни клеток дрожжей без каких-либо побочных эффектов. Теперь калифорнийские генетики планируют продолжить похожие эксперименты по продлению жизни мышей, а затем перейти к людям. Надежду на успех дает то, что в Эквадоре обнаружены люди с мутациями в генах, аналогичными тем, которые были описаны у дрожжей. Новое исследование палеонтологов из Университета Огайо показывает, что динозавры начинали спариваться до наступления полной половой зрелости. Тогда как, например, птицы, ближайшие на сегодня родственники динозавров, не приступают к воспроизводству до того, как достигнут полного взрослого размера. Также ведут себя и мелкие млекопитающие. Однако исследования состава костного мозга самок таких видов, как овираптор и тираннозавр, показали, что у этих животных очень рано появлялось потомство, так же, как и у современных простейших рептилий. Палеонтологи обнаружили в останках динозавров специальные ткани, богатые кальцием, которые появляются у самок во время яйцекладки. Затем другая группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли нашла аналогичные ткани еще у двух самок других видов – аллозавра и тинтозавра. Всем животным было от 8 до 18 лет, что является по меркам динозавров возрастом подростков. Международные группы экологов сообщают о результатах наиболее полного обследования состояния льда Антарктиды. Они показывают, что ледовый покров вокруг Южного полюса стремительно сокращается. Так, в 2006 году Антарктида потеряла почти 200 миллиардов тонн льда. Это на 75% больше, чем ежегодно теряла Антарктида 10 лет назад. По мнению исследователей, в 2006 году это привело к повышению уровня Мирового океана только за счет антарктического льда более чем на половину миллиметра.
Новости науки. О них рассказала наш обозреватель Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская, точнее, подмосковная тема. Крупный пожар на подмосковном производстве пластмассовой посуды тушили 10 пожарных расчетов. Опасаясь распространения в воздухе вредных продуктов горения пластмассы, вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев поручил региональному управлению МЧС быть готовым эвакуировать жителей ближайших населенных пунктов Одинцовского района, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Областные власти не исключали возможности эвакуации населения, но пожар был локализован довольно быстро, в течение 2 часов. Рабочие первой и второй смены загоревшегося цеха вручную вынесли все мешки с опасным сырьем из горевшего здания и еще до приезда пожарных локализовали огонь, используя собственные средства – огнетушители и песок. Так что по заявлению руководства регионального МЧС уже через полчаса после начала тушения штаб отменил готовность к эвакуации людей из поселка и из соседнего Галицы. На замначальника главного управления МЧС России по Московской области Юрий Медведев.
Это предприятие, которое делает пищевую упаковку из вспененного полипропилена. Мы, в общем-то, объясняли, показывали, что это действительно горит деревянные конструкции. Химическое вещество не находилось в зоне горения.
Впрочем, в течение дня ситуация оценивалась и по-другому.
Были эвакуированы люди, потому что при горении винилсад выделяет черный едкий дым. На место пожара были направлены подразделения Одинцовского района. Руководитель тушения пожара правильно оценил обстановку, объявил сразу второй номер, благодаря чему на месте были сосредоточены большое количество техники и людей, и пожар в кратчайшие сроки был ликвидирован.
Из-за вероятности горения химических веществ, тем более, что по соседству со сгоревшим в конце концов цехом находились склады с более горючими материалами и котельная. Совместные грамотные действия сотрудников завода и спасателей, а также водоем в 10 метрах от места ЧП предотвратили большую беду. Впрочем, авторитетные эксперты-экологи не склонны доверять сообщениям МЧС. Президент Союза за химическую безопасность, доктор химических наук Лев Федоров, опасается не только последствий, но критически относится и к информации с места событий.
Это они запустили после того, через несколько часов. А вначале они все время молчали. И это и есть вопрос, почему люди не хотят сказать, какое конкретное вещество, все-таки с каким конкретным веществом там работали. Пожар-то вспененный полипенопуретан не опасен. При одном условии, если на самом деле это вспененный пенополиуретан. В этом же вопрос-то. Это не секретное производство, это обычная лавочка химическая. Эко, бог знает какая. 2 вопроса. 1 вопрос. Есть ли токсичные выбросы во время нормальной работы предприятия? А 2 вопрос. Что будет, если загорится? На этот вопрос должны отвечать 4 знаменитая. Пожарник, эколог, санитарный врач и технадзор. Вот они и должны будут вам ответить, если вы захотите это спросить. Будут ли они вам отвечать? Это и есть вопрос. Вот наши бюрократы почему-то не любят, когда ей вопросы задают. Просто обычная безответственная бюрократия. Другой опасности я не вижу.
К концу дня все сообщения информационных агентств говорили об успешном завершении операции, но в вечернем выпуске ТВЦ вчера было заявлено, что, цитирую, «возможно, придется эвакуировать население как минимум 1 поселка». Впрочем, официальная информация позже этого не подтверждала. Данных о состоянии воздушной среды в тот же день не публиковалось. Одно известно точно, как итог этого происшествия. В результате пожара обрушилась крыша здания цеха, пострадавших нет.
И в данном случае мы с вами именно в этом находимся. Ну, чего было трудно сказать с самого начала? Если пожарники местные, а там совершенно очевидно, что были местные пожарники, они свойства всех своих предприятий знают, потому что они регулярно ходят и заставляют новые мероприятия по безопасности совершить. И если они, несмотря на это, не захотели отвечать на эти вопросы, вот это меня смущает.
Лев Александрович утверждает, что ЧП подобного рода находится в центре внимания только несколько дней. Что там происходит дальше, уже мало кого волнует. В качестве примера приводит недавний разлив мазута в Королеве.
Фактически вылилось нефти столько же, сколько в Перченском проливе. Только это, в отличие от Керченского пролива, маленькая клязьма, все маленькое, стало все закрываться. Через 2 недели вы все забудете. И все, и дальше уже их никто проверять не будет.
На возражение о том, что в Королеве местные жители и общественные организации заставили взглянуть на проблему по-другому и рассказать об истинных масштабах происшедшего, последовал такой ответ.
Речь идет о международном фонде. Фонде дикой природы, за который некие люди на Западе платят деньги. А теперь представьте себе, завтра выйдет наш гарант и скажет, вот эти люди шакалят в западных посольствах, и этот фонд отправится туда же, куда сейчас отправляют британский совет. На одной ножке стоят. Если они не проштрафятся перед властью, они будут за счет западных денег спасать уток.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Британский совет выразил обеспокоенность в связи с вызовом своих российских сотрудников в ФСБ и задержанием главы петербургского отделения. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов сдали в Центр избирком документы для регистрации кандидатами в президенты России, в том числе подписи избирателей в поддержку их выдвижения. Состояние здоровья писателя Василия Аксенова врачи оценивают как стабильное. Вчера стало известно, что Аксенов попал в больницу с инсультом. Суд в Тбилиси заочно приговорил предпринимателя Бадри Патеркацишвили к 2 месяцам заключения. Сам бизнесмен находится за границей. Ослабление политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, ситуации на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля увеличится до нового рекордного уровня – $333.80 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это почти на $58.50 выше действующей ныне ставки. Пошлина на экспорт нефти пересматривается российским правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила более $89 за баррель или $650 за тонну. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» и деловая газета Wall Street Journal представила очередной ежегодный рейтинг более 150 стран мира по уровню экономической свободы. Он определяется по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговле, инвестициях и на рынке труда, налоговая нагрузка, уровень коррупции, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес. В 14-й раз подряд рейтинг возглавил Гонконг, на 2-м месте Сингапур. За ними в 1-й десятке Ирландия, Австралия, США, Новая Зеландия, Канада, Чили, Швейцария и Великобритания. Страна с крупнейшей из развивающихся экономик мира, Китай, на 126-й позиции, а Индия на 115-й. Россия на 134-м месте среди 157 включенных в рейтинг стран, между Украиной и Вьетнамом. В 5-ке стран перед Россией, помимо Украины, Экваториальная Гвинея, Узбекистан, Джибути и Лесото. В целом, такая позиция России соответствует ее месту в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира, представленном в 2007 году экспертами швейцарской бизнес-школы AMD, одной из крупнейших в Европе, говорит старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский.
Ежегодно выходит обзор конкурентоспособности экономик сравнительных. Там полярные очень оценки даются по некоторым показателям, характеризующие конкурентоспособность. У нас отличные показатели по, скажем, макроэкономической стабильности. Тем не менее, очень высокие институциональные риски. В частности, там проблемы судебной системы отмечаются, соблюдением прав собственности и так далее. К сожалению, вот в этой области у нас существенного прогресса пока что, в общем-то, не наблюдалось.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году намерена закупить около 500 новых локомотивов для обновления подвижного состава и обеспечения растущего спроса на перевозки, говорится в сообщении компании. Для сравнения, в 2006 году российским железным дорогам было поставлено 278 новых локомотивов, а в 2007 – 317. При этом, как ранее заявлял президент РЖД Владимир Якунин, особое внимание будет уделяться качеству покупаемой техники.
Современный локомотив западного производства заходит на ремонт раз в 286 суток. Современный наш локомотив, там, вчерашнего дня, должен заходить на ремонт раз в 3 суток. Цель, которую мы перед собой поставили, это чтобы локомотив локомотив заходил там, к 12-му, к 15-му и далее на ремонт раз в две недели.
Всемирный банк объявил о намерении выделить Казахстану новые займы на общую сумму более 130 миллионов долларов для реализации проектов здравоохранения и науки. Сообщается, что большая часть этой суммы, почти 118 миллионов долларов, предназначена для проведения необходимых реформ в области медицинского обслуживания населения. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, объявила, что в 2007 году смогла продать больше самолетов, чем американская Boeing, но уступила ей по объему новых заказов. В течение минувшего года Airbus поставила заказчикам 453 новых пассажирских лайнера всех типов, а Boeing – 441. При этом американская компания получила в 2007 году 1413 новых заказов, на 72 больше, чем европейская Airbus. Европейская валюта подешевеет по отношению к доллару на 8% в текущем году в связи с замедлением роста экономики еврозоны и распространением на Европу и США кризиса на жилищном рынке, прогнозирует главный валютный стратег французского банка БНП Париба Ханс-Гюнтер Редекер. По его оценке, к концу 2008 года курс евро к американской валюте снизится до 1 доллара 37 центов. Примерно такой же прогноз у представителя Министерства экономического развития и торговли России Андрея Клепача.
Допускается, что дальше дальнейшего большого падения, которого, правда, многие ожидают, все-таки не будет, учитывая разность в экономической динамике Штатов и других стран. Но, соответственно, это дает в таком среднегодовом выражении примерно 1,36 долларов за евро, исходя из того, что на конец года 1,40.
Тем не менее, эксперты считают, что по отношению к российскому рублю курс доллара в среднесрочной перспективе будет по-прежнему снижаться. Об этом представитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Юрий Данилов.
В 2010 году вот эти два курса рубля, номинальный и по паритету покупательной способности, они сойдутся в районе там, 22 рублей. Вот та фундаментально обусловленная оценка российской валюты. К этой точке мы будем двигаться. Может быть, будем двигаться быстрее, может быть, будем двигаться медленнее, но вот пока у нас 24,5, а цель у нас 22.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 28 копеек, на завтра 24,34. Евро сегодня стоит 36 рублей 11 копеек, курс на четверг 36,06. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о десятилетии самого печально знаменитого скандала в политической истории США. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На первичных партийных выборах республиканской партии в Мичигане победу одержал Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса, инвестор-мультимиллионер. Эта победа была жизненно необходима Ромни. Он считался фаворитом накануне первичных голосований, но уступил первенство Майку Хакаби и Джону Маккейну в Айове и Нью-Гемпшире, где он потратил десятки миллионов долларов на агитационную кампанию. У демократов выборы были чистой формальностью, поскольку мичиганские демократы были лишены права голосования за кандидата партии в президенты на партийной конференции Демократической партии за несанкционированный руководством партии перенос первичных выборов на более раннюю дату. В том, что касается республиканцев, то пока победа Ромни оставляет партию без ведущего претендента на номинацию. Накануне выборов в Неваде и Южной Каролине о кандидатском жезле в своем ранце могут продолжать мечтать и Ромни, и Маккейн, и Хакаби, и Эдвардс, и даже не проявивший себя пока нигде Рудольф Джулиани, намеренный дать первый серьезный предвыборный бой соперникам во Флориде. Мясо и молоко клонированных животных безопасно для потребления, объявило во вторник Федеральное управление по безопасности лекарств и продуктов питания. Это решение формально открывает дорогу на прилавке продуктам из мяса и молока скота, произведенного, образно говоря, в лабораторной пробирке. Готовность правительства узаконить подобные продукты вызвала сильную оппозицию в стране, в том числе и со стороны агропромышленного сектора, который опасается того, что иностранные потребители откажутся от американского сельскохозяйственного экспорта. Члены Сената приняли резолюцию с призывом повременить с таким решением до тех пор, пока не станут однозначно ясными долговременные последствия потребления подобных продуктов. Мало того, 60% американцев считают морально неприемлемым клонирование животных.
Единственным сторонником этой меры, судя по всему, стала индустрия клонирования, представители которой заявили о том, что это решение позволит фермерам прибегнуть к новому методу воспроизводства скота, который поможет произвести больше высококачественных, безопасных и питательных продуктов. Ровно 10 лет назад начал раскручиваться сюжет, завершившийся вторым в истории страны импичментом президента и оставивший несмываемое пятно на президентстве Билла Клинтона. Впервые изумленные американцы услышали тогда в интимных подробностях о сексуальных запросах своего президента, которые он удовлетворял в овальном кабинете, а ошеломленные законодатели попытались отправить президента в отставку, посчитав, что попытка скрыть факт совокупления в президентском кабинете заслуживает такого же наказания, как предательство и другие тяжкие преступления. Все это было вскоре известно как «Моника Гейт», рассказывает Владимир Морозов.
Моника Гейт возник 10 лет назад, 17 января 1998 года. Американский журналист Мэтт Драдж сообщил на своем сайте о том, что журнал Newsweek решил не публиковать историю про сексуальные отношения Билла Клинтона с некой практиканткой Белого дома. На следующий день сайт назвал ее имя – Моника Левински. В печати появились сообщения о том, что президент пытался убедить своих подчиненных скрыть подробности инцидента и сбить с пути расследования. Целый год скандал не сходил с первых страниц газет. В конце 1998 года Конгресс вынес импичмент президенту, в начале 1999 Сенат этого решения не поддержал и признал президента невиновным. Сегодня за место в Белом доме борется жена бывшего президента, сенатор Хиллари Клинтон. И некоторые критики говорят, что Хиллари смогла подняться на такие политические высоты не столько благодаря своим достижениям и влиянию мужа, сколько из-за инцидента с Моникой. Мол, скандал сделал имя Хиллари известным каждому американцу. Что думает об этом утверждении историк, сотрудник фонда наследия Ли Эдвардс?
Нет.
Хиллари пользовалась известностью и без этого. Она была не просто женой президента, но одним из его советников. Активно участвовала в разработке реформы здравоохранения. Она входила в команду Билла Клинтона. Не зря он говорил, что, так сказать, за ту же цену избиратели получают не одного политика, а сразу с двух. Историк признает, что Моника Гейт вызвал повышенное внимание и сочувствие к Хиллари, но не имел первостепенного значения в ее карьере. Мистер Эдвардс, каковы же уроки скандала, который имел место 10 лет назад? Я думаю, сегодня большинство людей понимают, что Билла Клинтона наказали так строго из-за излишнего обострения межпартийной борьбы. Если бы демократы имели в Конгрессе большинство, они никогда бы не применили импичмент в отношении члена своей партии. Да, президент солгал под присягой и должен быть наказан, но урок в том, что и наказывать следует осторожнее. Было бы достаточно просто порицания. За всю историю США это был второй импичмент президента страны. Первый вынесен Нижней палатой Конгресса президенту Эндрю Джексону в 1868 году. Он был оправдан Сенатом так же, как и Билл Клинтон.
Этим напоминанием о десятилетнем юбилее удивительного и, возможно, поучительного скандала в истории Соединенных Штатов мы закончим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».